чем заключается счастье в этой жизни? И вообще, возможно ли оно? Что нам нужно, чтобы его достичь? Во всех странах мира люди мучаются одними и теми же вопросами, теми же проблемами. Эх, вот если бы у меня была такая квартира, такой дом, такой оклад, такая дача, такая машина. Если бы у меня был отпуск подольше, жена получше. Вот тут я был бы счастлив. Но Библия учит нас иначе. В 10 заповеди сказано «не желай». Не наше это дело стремиться к земным богатствам и в них искать удовлетворение. Человека делает счастливым не то, что есть у него, а то, что есть он сам, то есть, что он сам из себя представляет. Свою Нагорную проповедь Христос начал словами «блаженны нищие духом». Дальше он говорит «блаженны чистые сердцем». Истинное счастье, истинное удовлетворение не приходит откуда-то со стороны, они изливаются из глубины нашего собственного сердца. Если наша внутренняя сущность уподоблена образу Иисуса Христа, тогда мы испытываем радостную, полноценную и счастливую жизнь. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, что представляет из себя характер Иисуса Христа и как его черты могут быть развиты в нас. Когда мы размышляем о личности Иисуса Христа, о том, что было главным в его поведении, поступках, облике, что первое приходит нам на мысль? Из Нового Завета мы знаем, что Иисус являл собою образ самого Бога. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам во 2 главе, в 9 и 10 стихах, «В нем, то есть в Иисусе Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Иисус был совершенен, без единого греха. Его личность отображала его божественную сущность. Нельзя представить себе более привлекательную личность, чем Иисус Христос. Он был скромен, приветлив, добр, и в то же время в своем учении ясен, авторитетен и последователен. Но самое первое, что мы замечаем, глядя на Иисуса, это его безграничная любовь. Любовь к своему Отцу и любовь к человеку. Об этой-то любви мы и желаем сегодня с вами побеседовать. Прежде всего, рассмотрим любовь Иисуса Христа к своему Отцу. Многие люди пробовали определить, что такое любовь. Сделать это, конечно, нелегко, но ясно одно – любовь не сводится к одному только чувству. Любовь – это и волевой акт, это побуждение к действию. Мы выражаем любовь, совершая поступки. Иисус Христос показал свою любовь к Отцу тем, что подчинился Его воле. Кстати, если мы любим наших родителей, не лучше ли выразить эту любовь подчинением их воле? А всегда ли мы это делаем? Иисус неоднократно подчеркивал, что пришел на эту землю не по своей воле, а чтобы исполнить волю пославшего Его. Он сказал однажды, что это сама сущность Его жизни. Помните в 4 главе Евангелия от Иоанна? Он говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». На первом месте у Иисуса Христа стояли не свои интересы, а воля Отца Его Небесного. А мы? Как еще часто нас заботят наши собственные интересы? Не прекращается борьба между нашей старой природой, эгоистичной и плотской, и новой природой, нашей сущностью в Иисусе Христе. Сколько еще надежд мы возлагаем на нашу собственную плоть, на наши собственные силы, на нашу мудрость? Иисус, как человек, осознал, что без силы, данной Ему свыше, Он не мог ничего делать. Помните, как он сказал, это в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 19-20 стихах. «Говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Иисус безраздельно подчинил свою волю, воле Отца. В этом и заключается его любовь к любящему отцу, который ничего не таил от сына своего. Но мне могут возразить, ему-то это было нетрудно, ведь он сам был Бог, сын Бога Отца. На это отвечает посланник евреям такими словами. Слушайте, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Иными словами, послушание далось Иисусу нелегко. Почему? Ведь он был сын Божий. Но, дорогие друзья, он также был и человеком, подобен нам, но без греха. Он поэтому должен был этому послушанию учиться. Он не был роботом, у которого любовь была заложена в программу. И это особенно ясно проявилось в Гефсиманском саду. Не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя. Вот о чем молился он в ту ночь, когда в сад уже входили вооруженные люди. Воистину, вот у кого надо учиться, у Иисуса Христа. Как исполнять волю Божию? Как любить Господа? Иисус сказал, «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». А что мы можем сказать о любви Иисуса к людям? Дорогие братья и сестры, да разве была бы у нас хоть малейшая надежда вырваться из мрака греха, если бы не любовь нашего Спасителя? Он любил людей настолько, что не пожалел ради них своей жизни. Это его слова, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Именно это и совершил Иисус Христос. Величину Христовой любви каждому из нас даже представить себе невозможно. Видя людские мучения, он всегда испытывал сострадание. Вот Евангелие от Матфея, 9 глава, 36 стих. «Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». А что испытываем мы, глядя на толпу народа? Слышим ли мы крик о помощи, вопль души, нуждающиеся в спасении и в Спасителе? Представьте себе на минуту огромную толпу. Скажем, на трибуне стадиона. Вот они кричат в едином порыве. Их объединяет то, что они болельщики любимой команды. Но толпа состоит из отдельных людей. Двух одинаковых нет. Каждый родился в свое определенное время. Каждый умрет в назначенную ему минуту. И что с ними будет потом, зависит от простого факта. Услышит ли он радостную весть? Пригласить ли в свою жизнь любящего Спасителя? Заметьте, как любовь Иисуса Христа грешникам доходила до слез. Евангелист Лука описывает Христа на подходе в Иерусалим такими словами. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Воистину, любил Иисус погибающих. Кроме того, мы читаем о Его любви к ученикам. Есть чудесные места в Библии, где апостол Павел так говорит об этой любви. Это мы читаем в послании к Римлянам, 8 главе, 38 и 39 стихи. Слушайте. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Как поется в одном из наших гимнов, любовь Христа безмерно велика. Даже смерть ничего не может с ней поделать. Даже жизнь со всеми ее искушениями и хлопотами. Ни власти, ни ангелы, ни даже сам сатана не в силах противостоять любви Христовой. Ни сегодняшний день с его неприятностями, ни завтрашний с его неизвестностью, ни радости, ни страдания, ни высота, ни глубина. И уже, конечно, подчеркивает Павел, никто из людей не может отлучить нас от любви Христа. Все, что обо мне думают и говорят мои сослуживцы, соседи, одноклассники, все это на любовь Христа ко мне не влияет нисколько. Чудные два стиха. Не правда ли? Подчеркните их в вашей Библии, выучите их наизусть и благодарите за них Господа. Это послание к римлянам, 8 глава, 38 и 39 стихи. Все, что Павел здесь перечислил, оно задевает мою жизнь, да еще как. Но Христос сильней, чем все это вместе взятое. В послании к Ефесянам, в 3 главе, Павел призывает нас постигнуть, что такое широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Но, пожалуй, самое удивительное в Христовой любви – это его любовь к врагам. Он никогда не проповедовал ненависть никому. В его время, как и в наше, на свете творилось достаточно несправедливости. Но что говорил он? Что надо любить тех, кто ненавидит нас, и молиться за тех, кто нас преследует. Откроем Евангелие от Луки, 6 главу. «Вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Но что важнее всего, Иисус не только так учил, но и так поступал. Даже на кресте он молил Отца за своих мучителей. Итак, когда мы видим, как Христос любил Отца, как Он любил и заблудших грешников, и своих учеников, и даже своих врагов, у нас возникает вопрос, а можем ли мы быть хоть немного похожими на любящего Христа? Можем ли мы так же любить Бога и людей, как любил Он? Скажем сразу, если рассчитывать только на собственные силы и способность, конечно, не можем. Те чудесные перемены, то приближение к облику Христа, которое происходит в жизни верующего человека, все это производится не нашими усилиями, а Духом Святым. Любовь – это плод Духа, говорит апостол Павел в своем послании Галатам. Значит ли это, что мы можем сидеть сложа руки и ждать, когда Святой Дух чудотворным образом пошлет нам любовь? Конечно, нет. В послании к Филиппийцам во 2 главе Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Итак, сам Бог действует в нас. Святой Дух вызывает в нас те изменения, которые делают нас похожими на Иисуса Христа. Но и сами мы должны действовать, то есть сотрудничать с Духом Святым, со страхом и трепетом, как апостол Павел говорит здесь. Но каким же образом такая любовь может быть выработана в нашей жизни? Давайте прочтем два стиха. Первый из Матфея, глава 12, стих 50. «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь», говорит Христос. Другой стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам». Слова Иисуса ясны. Любить Бога значит поступать определенным образом, а именно повиноваться Его Слову, Его воле. Глядя на Иисуса, мы испытываем потребность быть похожими на Него. Это желание вкладывает в нас Сам Бог посредством Духа Святого. Это побуждает нас с радостью повиноваться Божьим повелениям, исполнять Господню волю. Любовь к Богу пронизывает все наше существо, влияет на весь наш образ жизни. Таким образом, наша любовь к Богу – это особый вид наших с Ним взаимоотношений. И на чем эти взаимоотношения основаны? С нашей стороны – на послушании, повиновении, соблюдении Божьей воли. А с Его стороны – на том, что Он Сам открывается, является нам все больше и яснее, и больше, и больше. Это два основных камня, на которых построено наше взаимоотношение с нашим Богом. Итак, мы рассмотрели вопрос о нашей любви к Богу. А как обстоит дело с нашей любовью к людям? Горит ли наше сердце любовью к неспасенным? Все ли мы делаем для них, что в наших силах, чтобы они нашли Иисуса Христа? Сострадаем ли мы им так, как сострадал Иисус? Признаюсь, что я часто должен просить у Господа прощения за то, что недостаточно забочусь о спасении погибающих душ, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Поделюсь с вами интересным местом из книги «Притчей». Глава 24, стихи 11 и 12. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знаем этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Эти два стиха заставляют меня серьезно задумываться. Каждый раз, когда я свидетельствую неверующим о Христе, я чувствую, что моя любовь к людям возрастает. Но когда я этим повелением нашего Господа пренебрегаю, то замечаю, как эта любовь блекнет и вянет. То есть я хочу сказать, что наша любовь к Богу и к людям теснейшим образом связана с нашим послушанием Иисусу Христу. Любить кого-то – это не просто купаться в своем чувстве. Это значит действовать активно, отвергая собственные интересы и всецело посвящая себя людям, в точности, как это делал Иисус Христос. В другом месте Павел пишет, то есть послание Колоссянам в 3 главе, начиная с 12 стиха, такие слова. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Облекитесь, то есть оденьтесь, ведь это совершенно конкретное действие. Например, у вас есть новое платье, и вы хотите порадовать друзей, придя к ним на торжество вашей новой одежде. Что для этого нужно? А просто вынуть платье из шкафа и надеть его. Так и с любовью. Мы должны быть облечены ею, то есть одеты в нее, чтобы о ней знали окружающие. Общаясь с людьми, мы все время должны осознавать, действую ли я с любовью или нет. Так ли надо поступить с этим человеком? В его ли это интересах? Да, любовь проявляется в осознанных поступках. В первом послании к Коринфянам есть чудесная глава, посвященная любви. Вы знаете эту главу. Павел говорит о любви так, словно хочет дать верующим как можно более конкретно наставление и проверить самих себя. Он перечисливает признаки любви – скромность, терпение, доверчивость и так далее. А у Петра во втором послании говорится о том, как этой любви достичь. Прочтите это место самостоятельно. Это второе послание Петра, первая глава, начиная с 5 стиха. Один брат рассказал мне такой случай. Однажды он стоял на станции метро в самый час пик. Народу было много. Рядом с ним ждал поезда маленький мальчик. Под мышкой у него была коробка с кубиками. Подошел поезд. Толпа рынулась к дверям. Малыша толкнули. Коробка выпала, и кубики посыпались по платформе. Никто не обратил на это внимания. Все спешили войти в вагон. Один только мой друг присел и стал вместе с мальчиком подбирать кубики из-под ног у пассажиров. Когда они закончили, малыш поднял глаза и спросил: «Скажите, это вы Иисус Христос?» Поезд, конечно, мой друг упустил. Но эти детские глаза и вопрос «Скажите, это вы Иисус Христос?» врезались в его память навсегда. Немного доброты и участия, и вот одно доверчивое существо увидело вас, Иисуса. Дорогие друзья, стремимся ли мы к тому, чтобы люди видели Христа в нас? Что мы для этого делаем? Мы сегодня убедились, что это работа Святого Духа, действуя в нас, когда мы вникаем в Слово Божие, когда мы исполняем волю Его, когда мы слушаемся Его Слова. В народе говорят: «Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посеешь привычку – пожнешь характер. Посеешь характер – пожнешь судьбу». Помня об этом, мы, то есть, я имею в виду мы, верующие, если проследим, чем мы занимались сегодня и вчера, то нам откроется много о самих себе, что может нас удивить. Не наполнена ли наша жизнь суетой? То есть, не состоит ли она из случайных, необязательных событий, хлопот, беготни, не связанных с четкой и определенной целью? Или направлены мои поступки на достижение осознанной, благородной цели? Видна ли эта цель в моих поступках? Хочу ли я через, скажем, 10 лет жить в том же духе, что и сегодня? Такую ли жизнь хочет видеть Бог у меня? Человека, который четко осознает свою дальнюю цель, у которого вся жизнь день за днем подчинена этой цели, такого человека мы называем дисциплинированным. Именно об этом аспекте нашей христианской жизни я и хочу сегодня поговорить, то есть о дисциплине. Меня могут спросить, а собственно зачем она нужна, дисциплина? И в какой именно области нашей жизни? Ведь мы люди, все такие разные, что легко одному, невероятно трудно другому и наоборот. Что же требуется от меня лично? И вот Библия говорит о дисциплине, по крайней мере, в трех областях жизни верующего. Во-первых, о чем мы думаем, затем, о чем и как мы говорим, и, в-третьих, на что уходит наше время. Итак, чем заполнены наши мысли? Это первое. Не предаемся ли мы пустым, бесполезным мечтам или, еще хуже, похотливым помыслам? Откроем Библию к 4 главе послания к Филиппийцам. Читаем 8 стих. «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот какую должна быть дисциплина нашего мышления. И это не даром, ведь именно наши мысли решают, поддаемся ли мы искушениям сатаны или противимся им. Затем Бог очень внимательно следит за нашей речью. В книге Притчей, 18 главе, 21 стихе, мы читаем: «Смерть и жизнь во власти языка». Своим языком мы можем причинить людям много зла или, наоборот, быть им благословением. Все дело в том, насколько язык у нас дисциплинирован. Апостол Павел говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Когда Христос входит в нашу жизнь, Он преображает и очищает наши сердца и наши помыслы. Будем поэтому очень осторожны, чтобы то, о чем мы думаем и говорим, не противоречило этой новой жизни во Христе, а, наоборот, выражало ее. На сегодня мне хочется подробнее остановиться на том, как мы, верующие, используем наше время. Откроем первое послание Коринфянам, 9 глава, начиная с 24 стиха. Тут сказано: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». Павел здесь сравнивает верующих со спортсменами, идущими на ограничения и жертвы, чтобы получить награду. Он не зря привел именно этот пример коринфским верующим. Он знал, что рядом с их городом был знаменитый стадион, где раз в 3 года проходили состязания. Во времена Павла медали не было. Победителю вручался венец, то есть венок из листьев лавра. У спортсмена есть мечта, есть цель. Эта цель – победить. Победить все препятствия, всех соперников, преодолеть самого себя. И в результате – медаль, слава и почет. Итак, если спортсмен решил принять участие в Олимпийских играх, с чего же он начнет? Апостол Павел говорит о серьезных атлетах, воздерживающихся от всего. Например, бегун должен представлять себе, что нужно, чтобы стать победителем. Он должен знать, как разработать дыхание, как натренировать мускулы, как развить выносливость. Он должен помнить, что его задача не просто принять участие в забеге, но победить. Обычно в таких случаях спортсмен работает не один. Ему нужен тренер, советчик, руководитель, опытный и знающий. И, наконец, нужен план тренировок. Подробный, реалистичный и продуманный. План должен отражать намеченную цель. Как довести физические возможности спортсмена до совершенства? И вот когда цель ясна и план составлен, перед спортсменом встает вопрос. По плечу ли мне эта задача или нет? Готов ли я сделать или следовать этому плану? Оправдывает ли цель все эти усилия? Все ли у меня есть для достижения этой цели? Иисус как-то сказал, это в Евангелии от Луки в 14 главе, «Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он все, что нужно для совершения ее или нет?» В данном случае это значит, готов ли я сполна уплатить цену для достижения этой цели? Готов ли я потратить на это месяцы и годы? Готов ли я отказаться от всего? От развлечения, любимой еды, веселых компаний? Готов ли я посвятить все свое время, помыслы, энергию, деньги этой цели? Готов ли я подчинить свою волю указаниям тренера? Если такая цена мне не по силам, не стоит и начинать. Победителем мне не стать. Но если спортсмен решает «да», стать чемпионом мне хочется больше всего на свете. Я готов добиться этого любой ценой. Тогда за работу. День за днем, месяц за месяцем он должен бегать и бегать дальше и быстрее. Несмотря на всю боль и усталость. Даже в те моменты, когда больше всего на свете хочется просто упасть и уснуть. Только сила воли. Вот что заставляет его преодолевать все трудности, идти навстречу цели. Вот что такое дисциплина. Это значит делать все необходимое для того, чтобы достичь цели, намеченной заранее. Цель, которая стоит того, чтобы к ней стремиться. Кое-кто скажет, что дисциплина – это трудолюбие. Это совсем не так. Хоть, конечно, эти понятия тесно связаны. Противоположность лени – это трудолюбие, а дисциплина – это трудолюбие, направленное на достижение цели. Как применить все это к нашей христианской жизни? Продолжая сравнение верующего со спортсменом, апостол Павел говорит о себе, что он не просто бегает без цели, не бьет кулаками воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое. Это он говорит в первом послании к Коринфянам, 9 главе. Мы видим, как дисциплинирован был сам Павел. Он говорит здесь и о цели, к которой он стремился, и о том, что знает, чего эта цель стоит.
Переверните, пожалуйста,
Итак, мы убедились, что дисциплина выражается в поступках, направленных на достижение определенной цели. Что для этого нужно? Первое – поставить перед собою цель. Затем разработать план ее осуществления. И в-третьих, принять решение заплатить соответствующую цену. Эти три шага совершенно необходимы. Без них мы цели не достигнем. Вот, например, летчик поднимает самолет в воздух. Что будет, если он не знает, куда лететь, если маршрут полета не разработан? Он покружится в воздухе, и где взлетел, там и сядет. Так и мы, верующие, должны ясно осознавать, в чем наша цель. Обратимся к посланию апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 8 стих. Слушайте, что он здесь говорит. «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». И далее в 10 стихе он говорит, чтобы познать Его. Колоссянам Павел писал, «Христа мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Это ответ Павла на повеление Христа идти и учить все народы, повеление, данное его ученикам и последователям. Христос умер, чтобы мы могли жить. Как нам ответить на эту огромную любовь Его? Для этого надо посвятить свою жизнь выполнению двух основных задач. Во-первых, духовно расти в нашем взаимоотношении с Иисусом Христом, и, во-вторых, выполнять Его великое поручение приводить души ко Христу. Если бы вас спросили, кто в Библии, не считая, конечно, нашего Господа Иисуса Христа, самый великий человек, кого бы вы назвали? Авраама, Моисея, Павла, Петра, Давида, Иисуса Навина, Иоанна? Эти имена обычно приходят нам на память, потому что эти люди были широко использованы Богом в Его плане искупления. Почему же именно они? Ведь между ними, кажется, не было ничего общего. Они обладали совершенно различными характерами, жили в разное время, занимались разными делами. И тем не менее, что-то общее у них было. А что именно? А вот, прислушайтесь, что говорит Слово Божие. В книге Бытие, в 26 главе, 24 стихе, Господь, обращаясь к Исааку, говорит: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою. И благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». В книге Иисуса Навина, в 1 главе, 7 стихе, сказано слова Господа Иисусу Навину: «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». И о Давиде Бог говорит пророку Нафану, это 2 книга Царств, 7 глава, 5 стих: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь». Как начинает Павел свое послание, например, к римлянам? «Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». А Петр? Послушайте, как он начинает свое второе послание. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа». И, наконец, в самом первом стихе книги Откровения говорится: «И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». Итак, все эти люди стали орудиями в Божьих руках именно потому, что каждый из них был Божьим рабом. Каждый из них сделал в свое время важный шаг, принял решение посвятить себя Господу целиком, безоговорочно. Это значит поставить волю Божию, Его замыслы, Его планы, Его приказания превыше всего, сделать их законом своей жизни. Так они стали Божьими рабами. Но самым главным примером в этом отношении является сам наш Господь Иисус Христос. Уже у пророка Исаии мы находим несколько пророчеств, представляющих Христа как страдающего раба. О том, что Он придет ради спасения человечества, мы узнаем из 42 главы книги пророка Исаии, 6 и 7 стихи, и также в 49 главе и в 6 стихе. Вот что там написано: «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Дальше мы читаем у Исаии, чего это стоило Иисусу – быть рабом ради спасения погибающего человечества. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не скрывал от поругания и оплевания. И Господь Бог помогает мне. Потому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде». Но, конечно, самое известное пророчество Исаии о Христе, как о покорном рабе, мы находим в 53 главе. Тут он изображается именно как раб. Пророчество это говорит о его смерти, о даче его жизни, как искупительная жертва за наши грехи. Оно в деталях описывает его страдания и смерть. Да, ради нашего спасения он принял образ раба. Правда, время не позволяет нам сейчас прочитать эту замечательную главу, но надеюсь, что вы в конце этой беседы ее внимательно прочтете. Послание филиппийцам подводит итог служению Иисуса Христа как раба. Тут сказано, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Итак, Иисус Христос был рабом. Он пожертвовал собой ради нас, чтобы мы могли вступить в новые отношения с Богом. Да, Он был рабом. А мы? Какова наша роль в окружающем нас мире? Мы знаем, что мы дети Божии. Значит ли это, что нам положено быть правителями, повелевать людям? Каково наше положение в этом мире? Являемся ли мы действительно рабами Господа нашего Иисуса Христа? Перед тем, как принять искупительную смерть, Иисус умыл своим ученикам ноги. Об этом говорится в 13 главе Евангелия от Иоанна. Помните, что он сказал при этом? Вот слова Христа. Слушайте, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. В первый раз Иисус пришел на землю как раб. Вернется же Он как царь, и вместе с ним тогда будем царствовать и мы. Но сейчас, пока он еще на небесах, быть рабами вместо него – это обязанность и привилегия наша. Ведь мы не больше нашего Учителя и Господа, а он пришел на землю не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Таким образом, мы, как ученики Христа, призваны быть рабами. И на нас возложена задача служить. Служить прежде всего Богу и Христу, а служение Богу научит нас служению людям. Но что значит служить Христу? Понять это нам помогут примеры людей, о которых рассказывает Писание. Возьмем Моисея, например. Время нам не позволяет подробно рассмотреть его служение. Сегодня мы сможем только слегка затронуть историю его жизни. Поэтому будет хорошо, если вы самостоятельно продолжите изучать ее. Раскроем книгу «Исход». И нам станет ясно, что служение Богу начинается с повиновения Ему. Сколько раз говорил Бог Моисею, и за исключением одного раза Моисей был послушен Богу. Бог сказал Моисею, «Пойди, скажи фараону, царю египетскому, что он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И Моисей пошел, и в конце концов фараон должен был отпустить народ израильский. Бог сказал, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». Моисей простер руку, и египетская армия погибла без выстрела одной стрелы. Бог сказал Моисею, «Взойди ко мне на гору». И Моисей взошел, и Господь явил ему святость свою, откровение для всех грядущих поколений. Моисей служил Богу тем, что делал то, что говорил Бог. Так ли поступаем мы? Прислушиваемся ли мы голосу Божию? Всегда ли мы делаем именно то, что хочет от нас Бог? А ведь это самый важный аспект в жизни раба Божьего. Нет ничего важнее. На примере жизни Моисея мы видим, что служить Господу – это также значит во всем Ему доверять, во всем на Него полагаться, быть зависимым от Него. В течение 40 лет Моисей выводил народ из Египта через пустыню. Было их больше миллиона человек. Но Моисей это сделал и справился, потому что он полагался на Бога. С Богом нет ничего невозможного. Народу нужна была пища. Моисей просил, и Бог послал манну. Они захотели мяса. Моисей помолился, и Бог послал им перепелов. Людям необходима была вода. Моисей помолился, и из скалы потекла вода. В каждом трудном положении, которое порой казалось безвыходным, Моисей доверялся Богу, и Бог всегда выручал. Вспомним снова для примера выход Израиля из Египта. Вот народ стоит перед Черным морем, а колесницы фараона, посланные, чтобы вернуть толпу, уже приближаются. Идти некуда. Спрятаться тоже негде. Впереди вода, сзади войска фараона. Народ стал роптать и упрекать Моисея. В каком трудном положении оказался раб Божий? И что он ответил на гнев народа? Вот его слова, слушайте. «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовек. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Какая вера в Бога! Вот это и значит доверять Богу. Переживаешь ли ты трудные моменты в твоей личной жизни, в семье, на работе? Можешь ли ты доверить Богу именно эту проблему? Верь, что Он разрешит эти трудности. Раб Бога доверяет своему Господу. Следующий вывод, к которому нас приводит пример Моисея, это то, что служить Богу означает служить людям. Моисей непрестанно заботился о своем израильском народе. Когда однажды народ в очередной раз зароптал на Бога, и Бог послал им наказание, то Моисей и тут воззвал к Богу, прося Господа об избавлении. Когда его собственная сестра взбунтовала против него, и Господь наказал ее проказой, Моисей вступился и за нее ходатайственной молитвой перед Господом, и Господь услышал. И когда Бог захотел истребить народ, который непрестанно роптал и не покорялся, то Моисей и тут вымолил прощение для народа. А потом, когда народ умножился до такой степени, что Моисею одному уже трудно было справиться с управлением его, то он и тут позаботился о народе, и часть его обязанностей была распределена на других руководителей. О, как верно и преданно служил Моисей, потому что в первую очередь он был раб Божий. Так ли мы поступаем, дорогие друзья? Служа Богу, все ли мы делаем, что в наших силах? Ведь служить Богу значит и служить людям. Молимся ли мы о них? Делаем ли мы все, что в наших силах для них? В первом послании к Коринфянам сказано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый остался верным. Под домостроителем тут понимается человек, которому доверено наблюдение за своими делами дома или семьи Божьей в данном случае. Каким же образом можем мы всегда быть верными домостроителями? И снова Писание дает нам целый ряд примеров. Многим из вас известна 24 глава книги Бытие, где говорится о действиях раба, служившего у Авраама. Авраам в то время уже состарился и был очень озабочен выбором богобоязненной жены для своего сына Исаака. И вот он поручает это ответственное дело выбора жены своему преданному рабу, старшему над всеми другими рабами. Этот раб оправдал оказанное ему доверие. И вот на его примере мы можем увидеть, что означает быть преданным рабом. Какие были его качества? Прежде всего, мы видим в нем верность, что на преданного раба можно положиться. Ему можно доверить ответственное дело, и он не подведет. Очевидно, что прежде чем поручить рабу такое важное дело, Авраам знал его как честного и исполнительного слугу. Иначе бы он не мог ему доверять. Этому рабу было ясно, что от него хотел Авраам. Можно ли надеяться на нас? Может ли начальство на работе, например, быть уверено, что мы верно исполним порученное дело, даже при его отсутствии? Знают ли окружающие нас люди, что верующие – самые надежные люди, заслуживающие любого доверия? А может ли Бог положиться на нас? Может ли Он доверять нам ответственные дела? Получая задание, стараемся ли мы понять его правильно? Если нам можно доверять, значит, мы верные рабы. Во-вторых, мы видим, что верный слуга проявляет инициативу и рассчитывает свои действия вперед. Раб Авраама, получив задание, не стал терять времени. Он знал, что ему понадобится, и быстро стал отбирать драгоценности для подарков невесте и ее родне. Он взял на себя инициативу выработать наилучший план для исполнения своего задания. Он знал, например, куда идти с караваном. Он правильно выбрал место, где встретить будущую жену Исаака. Он правильно выбрал время, зная, что женщины приходят к колодцу вечером. Он правильно повел разговор и с самой Ревеккой, и с ее родственниками. И вот в стихе 50 мы видим, что они приняли решение отпустить Ревекку. Поручение было выполнено. Несколько лет тому назад в одной из стран мира был президент, и на него имел огромное влияние его помощник. Многим это не нравилось. И как-то президента спросили, чем объясняется то безграничное доверие, которое он оказывает этому помощнику. И президент ответил: «Этот человек никогда не просит ничего для себя. Единственное, о чем он всегда просит, это о возможности служить». Ищем ли мы такие возможности, когда нам что-то поручают? Горим ли мы желанием исполнить это? Ищем ли мы лучший способ исполнения, или мы делаем это только по обязанности? В своем послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Это в 3 главе и в 23 стихе. Итак, вкладывать в порученное дело душу, то есть усердие, энтузиазм, вот в чем еще признак верного слуги, верного раба. В-третьих, верный раб всегда доведет дело до конца. Раб Авраама довел свое поручение до завершения, ни на что не отвлекаясь на пути. Когда ему, голодному после долгого пути, предложили поесть, помните, что он ответил: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». Когда его пытали задержать на некоторое время, то он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду господину моему». И, наконец, когда порученное дело было исполнено, не теряя времени, он заявляет Исааку все, что он сделал. И как мы знаем, что его целеустремленность увенчалась успехом. Вот почему Авраам имел все основания доверять этому рабу. Доводим ли мы до конца наши дела, или мы бросаем их на полдороги? Когда мы предстанем перед Господом нашим Иисусом Христом, сможет ли Он сказать: «Ты хорошо поступил, добрый и верный раб»? Если мы начатое дело доводим до конца, значит, мы верные рабы. В-четвертых, за успешно исполненную работу верный раб славит не себя, а Бога. Взгляните в 27 стих этой 24 главы. Когда Господь уже начинает благословлять раба в начатом деле, раб вовсе не приписывает этих заслуг себе. Он говорит: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Чуть позже, пересказывая историю в доме Ревекки, он снова воздает должное Богу. Это 48 стих. И когда разрешение от родственников было наконец получено, то сказано, что он прежде всего поклонился Богу до земли и воздал ему всю славу. Итак, чью славу ищем мы, дорогие друзья? Любим ли мы принимать поздравления и похвалы себе, или отдаем мы всю славу нашему Господу? Желаем ли мы себе почет, чтобы люди оказывали его нам? Например, один брат-проповедник, которого часто поздравляет за его проповеди и за его успех, всегда в таком случае в сердце своем говорит: «Господи Иисусе, да будет Тебе вся слава». И, наконец, верный раб понимает, что на свои силы он положиться не может, что вся его надежда только на Бога. Вот 12 стих. Раб говорит: «Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее». Это он говорит о успехе, так в английском переводе. «Сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом».
Он прекрасно понимал свою полную беспомощность. Он знал о той истине, о которой говорил Иисус своим ученикам: «Без меня не можете делать ничего». Верный раб знал, что обстоятельства ему не подвластны. Однако он знал, что все обстоятельства подвластны Богу. И он знал, что он сам не способен знать, что в сердце человека, но что Бог знает. И он знал, что Бог в силах привести колодцу именно ту женщину, которой сам Господь хотел видеть женой Исаака. Он также знал, что он не мог повлиять на людей во власти, но он знал, что Бог может. Да, он сознавал свою неспособность завершить порученное дело, но в то же время он был уверен, что Бог может. В нашем служении на кого рассчитываем мы? Только ли на свои силы, на свое умение, на свое влияние? Или мы все-таки понимаем, что без Бога, без полного доверия Ему, мы не в силах ничего сделать? Действуем ли мы как преданные слуги, преданные и верные рабы? От этого зависит успех нашего дела. Всецело отдавшись верному служению, нам не нужно беспокоиться, станем ли мы полезными и для Бога, и для людей. Мы будем полезными. Правда, быть рабом, быть слугой – не считается очень-то заманчивым делом в наше время. Все больше людей хочет не служить, а руководить, не исполнять приказания, а отдавать их. Поэтому мне хотелось бы указать на две основные помехи, стоящие на пути успешного и верного служения. Первый из них – это гордость, это чувство нашего собственного достоинства. Если мы сознательно или подсознательно считаем себя лучше, умнее, образованнее, духовнее других, то о каком же служении может идти речь? Тогда мы будем считать, что не мы, а нам должны служить. Проверьте свое сердце, дорогие друзья. Если в вашем окружении есть люди, на которых вы, вольно или невольно, смотрите свысока, постарайтесь использовать наступающую неделю именно для того, чтобы послужить этим людям. Помните, что Писание говорит: «Почитайте один другого высшим себя». Второе препятствие – это то, что апостол Павел упоминает в послании к Колоссянам. Тут он говорит, чтобы мы не служили в глазах только, как человекоугодники. Он тут предупреждает о неправильных мотивах. Если мы работаем, выполняем поручение только для того, чтобы заслужить чью-то похвалу, это будет значить, что мы человекоугодники. Наша задача, дорогие друзья, служить Богу и людям от души. Как апостол Павел пишет там же, в своем послании к Колоссянам: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие». Ибо вы служите Господу Христу. И если мы действительно служим Христу, то не будем беспокоиться о том, оценили ли люди по достоинству нашу работу, или даже знают ли они о ней. Господь видит все. От Него, а не от людей, мы ожидаем награду. Итак, сегодня мы с вами говорили о том, что для осуществления своих замыслов Бог использует своих слуг, своих верных рабов. Мы убедились, что самым совершенным слугой был сам Господь Иисус Христос. А сегодня рабами Иисуса являемся мы. Наша первая обязанность – это служить Ему. И мы служим Ему лучше всего, если подчиняемся Ему, во всем полагаемся на Него и служим другим людям. Мы становимся верными рабами, если на нас можно положиться, если мы проявляем инициативу и обдумываем заранее предстоящее дело, если доводим начатое до конца и славу за успех воздаем одному Богу. Помехи успешному служению – это наша гордость и неправильные мотивы. В заключение позвольте предложить вам два практических задания на предстоящую неделю. Но прежде вспомним известный стих из послания к филиппийцам. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». И дальше не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Итак, первое, составьте список людей, например, которым вы имеете возможность послужить. Это те люди, которых Господь послал в вашу жизнь. Члены вашей семьи, жена, муж, дети, братья и сестры, соседи, сослуживцы, начальство и не менее всего братья и сестры во Христе. Второе, напротив каждого имени обозначьте то конкретное дело, каким вы сможете этому человеку послужить. Причем ради Христа, а не для своей выгоды. Возможно, что в первый момент ничего подходящего вам не вздумается. В таком случае используйте этот список как молитвенный список. Попросите Бога, чтобы Он открыл вам те нужды этих людей, которые вы можете выполнить. И помните, что говорит Слово Божие, «Все, что вам доведется делать, делайте от души, как для Господа, а не для людей».